Здравствуйте, братья и сестры. В программе «Есть что сказать» сегодня на видеосвязи с нами пообщается российский православный писатель-фантаст Дмитрий Александрович Емец. Для многих уже знакомый, любимый писатель, особенно для юного поколения, потому что много детских книжек принадлежит его перу, таких как «Таня Гроттер», «Город динозавров», «Сердце пирата», «Охотники за привидениями». Впрочем, кто знает, сразу же поймет. Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
Здравствуйте.
Сегодня поговорим о концепции православия в таком жанре, как фантастика. И, кроме того, детская фантастическая литература. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте на этом поприще.
Ну, первую книжку «Поиск-сказку «Дракончик-пыхалка» я написал на третьем курсе, когда учился в филологическом факультете МГУ. У меня появился первый компьютер тогда, это был 1994 год. А до этого я печатал в основном на печатной машинке или научные работы по филологии, по истории русской литературы, или там какие-то рассказики небольшие. И когда я понял, что можно на компьютере в текстовом редакторе удобно работать с большим блоком текста, это для меня было открытие, потому что до этого я с компьютером не сталкивался. И я написал свою первую повесть-сказку «Дракончик-пыхалка». Потом «Приключения домовят», «Властелин пыли», «Кусалки». Это было 94, 95, 96 год. Писал я книги в основном для себя, для внутреннего читателя. Я потом с этим сталкивался, мне многие писатели говорили, что мне хотелось читать дальше определенные книжки, а их уже не было написано. Наверное, у меня была та же причина. Я хотел читать книжки и одновременно их писал. Как бы такое раздвоение личности.
Ну а какие писатели-фантасты вас вдохновили? Очевидный вопрос.
В фантастике я читал очень много, и не только фантастики, самых разных книг. Мама работала в литературной учебе, это такой журнал был, и он размещался в 20-этажном журнальном корпусе, и шестой этаж которого полностью занимал огромную библиотеку. И я набирал по спортивной сумке книг самых разных, не только фантастики, и читал ее. И очень много я читал, примерно 3-4 книги в неделю толстых. Но это, наверное, такая была норма, все-таки средняя. И, конечно, были какие-то любимые книги, которые я перечитывал десятки раз.
Ну, авторы, например.
В младшей школе это был Карсон, Маугли, Незнайка, Винни-Пух. Причем я эти книжки помню очень отчетливо, ясно, со всеми иллюстрациями. И потом, когда мне потом уже впоследствии попадались какие-то издания, я понимал, что человек привязывается не только к самому тексту, ну, там, какой-то своей любимой детской книжке Карсон или еще к чему-то, а к чему угодно, там, даже к расположению иллюстрации или к цветообложки книги. То есть книга имеет, кроме текста, еще вот какое-то особое протяжение, именно как книга.
Ну а в своем творчестве вы стараетесь, как автор, передать православную идею, христианскую традицию?
Такой момент, что сам процесс воцерковления произошел в 2007 году. Ну то есть с этого года мы достаточно регулярно стали причащаться, ходить в храм. А до этого времени я, в общем, не был православным писателем, да и после этого я не считаю себя достойным быть православным писателем. Я просто пишу то, что меня волнует. У меня в книгах... я просто не вправе писать православные книги с какой-то учительной интонацией, потому что я далек от идеала, и это, к сожалению, так. Это, ну, в общем, это не какое-то там такое ложное смирение. Я настолько далек от идеала, что если я буду писать учительные православные книжки, я думаю, что просто тогда... Ну, я все потеряю, даже то немного, что у меня есть.
Дмитрий Александрович, но помимо книг для детей, у вас есть и работа, которая называется «Заступники земли русской». О князьях, о воинах российских.
Да, эта книжка, она состоит из 10 или 12 частей. Я писал ее для Сретенского монастыря. Это история православных житий русских князей. Там Александр Невский, Андрей Боголюбский, Владимир. Ну, основные русские князья. Просто так как-то устроено, что я получаю новую информацию, когда работаю над книгой. То есть если мне нужно будет что-то узнать, вот мне хотелось понять русскую историю, и работая над этой книгой, я уже обращался и к Ключевскому, и к Соловьеву, и к Нечеволодову, и к целому ряду интересных историков. Так что я не считаю эту книгу авторской. То есть история настолько общая, что здесь я, наверное, скорее как обобщающий опыт.
Как реферативная работа, что ли?
Ну, это же книга именно «Опыт православного жития». То есть это не... Ну, такой, в общем, историко-православное житие, опирающееся на Ключевского, Нечеволодова.
Но это история о героях, о заступниках России.
История о русских князьях, да.
Скажите, Дмитрий Александрович, а какой в вашем понимании вот, должен быть в идеале герой книжный для юного поколения, которое только знакомится с литературой, себе представляет какие-то образы? Опишите. Вот,
ну, проблема положительного героя всегда стоит остро. И когда герой слишком положительный, то, к сожалению, и читатель его не воспринимает. Это некая такая картонка, трафаретка, которая просто болтается в книге, непонятно, что с ней делать. Я думаю, что это должен быть герой ищущий, это должен быть герой идущий, вот словно по лестнице, от одного пункта в какой-то пункт другой. И это должна быть предельно честная книжка. Ну, потому что столько вот лжи, самообмана и в литературе, и в героях, что только предельная искренность спасает. Каким-то образом, я много раз в этом убеждался, ни одного человека нельзя обмануть. Даже если очень хочется обмануть, но даже короткое время нельзя обманывать. Всегда человек почувствует какую-то фальшь, даже если он и не поверит, ну, в смысле, и не поймает на какой-то там ситуативной мелкой лжи. Но вот по интонации почему-то еще. А когда ты пишешь толстую книгу, и с тобой читатель находится там, ну, не знаю, многие недели или там месяцы, пока читает это, самая малейшая фальшь может нарушить связь писателя и читателя. Я потеряю читателя, и, ну, в общем, это будет плохой вариант. Поэтому я во всех книжках стараюсь писать правду, стараюсь чтобы то, что я пишу, волновало меня. И если это волнует меня, если это полностью искренние моменты какие-то, то это обычно на часть читателей тоже они это чувствуют, что я им не вру. И это связано вот именно и с проблемой героя. То есть, когда герой живой, он сам указывает путь. Он меня не спрашивает, что ему делать там в следующей главе, на ком ему жениться или куда ему идти. Он сам совершает некие поступки, и эти поступки могут быть самыми разными и для меня часто абсолютно неожиданными.
Ну и еще один вопрос к вам, как к детскому писателю. Естественно, всем интересно, а какой у вас опыт семейной жизни? Сколько детей-то воспитано лично?
Ну, детей у нас семеро. Насколько удачно они воспитаны, пока сказать, к сожалению, рано. Старшему только 15.
Семеро детей и только 15?
Да, старшему 15 и младшей девочке 2. И, ну, насколько... В одно время мне казалось, что мы опытные родители, к нам там интервью давали по поводу родительства. Уже вроде как рука набита, там менять подгузники, пеленки, укачивать, кормить, там каши разводить. Но потом, когда дети стали достигать определенного возраста, мне стало абсолютно ясно, что проще иметь там 3-летних детей, чем одного там 14-15-летнего.
А сегодня говорят, что большая семья – это вот слишком тяжело, слишком сложно в нашем современном мире, что одного ребенка на семью вполне достаточно. Что скажете по этому поводу?
Ну, конечно, разные бывают ситуации, но вообще у нас был декан факультета Ремнева, но она сейчас есть. Она хорошо говорила, что у человека есть 3 психологических числа. 1, 2 – много. То есть мы не умеем считать выше 3. Как бы 3 и миллион – это вот одна психологическая ячейка. Поэтому очень большой шаг между одним ребенком и двумя, и совсем огромный шаг между двумя детьми и тремя.
А там дальше как, уже несложно.
Как скоро человек шагнул уже к 3 детям, то уже никакой разницы между 3, 4, 5 или 10 нет. И просто уже как бы вырабатывается определенный опыт, определенная конструкция семьи. И, в общем, наверное, самый сложный момент, я просто вспоминаю опыт нашей семейной жизни, это было говорить жену на 3-го ребенка. Потом уже как-то, все само собой стало происходить.
Спасибо огромное, Дмитрий Александрович. Спасибо за уделенное время. Интересно.
У меня есть еще один сериал, кроме Тани Гротер, Мефодия Буслаева. Это сериал «Шмыр. Школа ныряльщиков». Это вот, наверное, самая важная для меня книга, в которую я вложил больше всего стараний. И мне кажется, что я был бы рад, если бы кто-то из зрителей передачи ее посмотрел, потому что это вот такие вот самые мои, наверное, важные вещи.
А расскажите, о чем в двух словах предисловие?
Наверное, ну, не знаю, самая православная книга, которая у меня есть именно по внутреннему содержанию, потому что у меня в книгах нет какого-то такого, ну, внешнего православия. То есть у меня герои там каждую главу не ходят в храм, не там крестятся, не обращаются к батюшке. Я просто чувствую, что, ну, это к жанру фэнтези не относится, и поэтому лучше, если об этом будут рассказывать совсем другие авторы. А у меня вот именно внутренний какой-то поиск происходит, и эта книга для меня самая важная.
Расскажите еще раз название.
«Шныр. Школа ныряльщиков». Угу. В ней 5 книг, и вот сейчас я работаю над 6-й. И вот это, наверное, ну, не знаю, самое важное, что у меня есть сейчас, это именно «Школа ныряльщиков» и, ну, наверное, «Мефодий Буслаев», но все-таки «Школа ныряльщиков» более дорогой сериал сейчас.
Спасибо огромное, Дмитрий Александрович, за уделенное время. Думаю, что всем почитателям и читателям было интересно услышать вот о такой новинке. Заканчивается время нашей программы. Есть что сказать. Напоминаю, сегодня на видеосвязи у нас был Дмитрий Александрович Емец. Оставайтесь на нашем канале.